Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс», ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях Дмитрий Орлов, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций. Добрый вечер, Дима.
Вечер добрый.
Давайте сразу быка за рога.
Возьмем его.
Да, хотя я не уверен, что в данном случае слово «бык» подходит, а второе слово...
А может, Юпитер, наоборот?
Юпитер тоже не подходит, а вот женский род применять как-то не хочется. Да. И тем не менее, 97% от Валентины Ивановны Матвиенко в Питере. Это что такое? Это реальная ли цифра, с вашей точки зрения, политолога? А если нет, то сколько?
Знаете, я думаю, что это классическая ситуация «барин приехал». Матвиенко известный политик, известный на федеральном уровне, но, естественно, известный в городе, поскольку она избиралась там, вообще-то говоря, на пост губернатора.
Стоп. Аудитория «Эхо Москвы» – это аудитория подготовленная.
Да.
Когда это она избиралась?
Она была избрана пост губернатора. Она не была наделена полномочиями по новым правилам.
Она, по-моему, была вначале избрана, а потом наделена полномочиями второй раз.
Это возможно, конечно. Да. То есть невозможно, это так и было. Но вообще-то она избиралась. Она проходила выборную процедуру, и она получила там большинство.
Ну, после Яковлева это было не очень трудно, скажем честно.
Ну, вообще это было трудно, это была серьезная кампания, но она в ней победила. Я сейчас не об этом. Я хочу сказать, что если она избиралась в масштабах города и является федеральным политиком, победить в муниципальном округе совершенно не представляет никакой проблемы. Люди на нее надеются, как на крупного лоббиста, как на барина, который им будет помогать в дальнейшем, находясь в Совете Федерации. Вот и все. Крупный, реально, там, великий политик снизошел до маленького региона. Вот этим, до маленького района. Этим объясняется этот результат. Не фальсификациями, конечно же.
Хорошо. Сейчас мы по поводу фальсификации поговорим. Ну, из того, что вы сейчас сказали, я, по крайней мере, услышал следующее, что тактика паровозов, она очень эффективна. Потому что люди у нас простые, доверчивые, они голосуют за федерального политика, который, конечно, никогда у них в Заксобрании работать не будет. И вообще даже, может быть, не вспомнит, где и когда он, где он там, когда он там был последний раз. Но он делает свое дело, протаскивает список и уходит дальше. Правильно?
Неправильно. Я думаю, что если бы Матвиенко сейчас, допустим, баллотировалась, если были свободные выборы в губернатора Петербурга, она не победила бы на них. Даже при довольно слабом сопернике. У нее плохой, низкий уровень поддержки, вообще-то говоря, в городе.
А скажите мне, пожалуйста...
Речь не об этом. Речь в том, что личность и уровень ее поддержки городской несопоставим с этим маленьким райончиком. Вот в чем дело.
Услышал. Я понимаю, что вы имеете в виду. Сейчас мы еще поговорим о вашем тезисе, что не победила бы на городских
не
выборах.
Не победила бы.
Мы об этом поговорим. Подождите. Я хочу вот первую тему, что называется, растереть до конца. Но вы понимаете, что тогда, в общем-то, вы фактически говорите о том, что муниципальные выборы есть своего рода фикция. Не в плане фальсификации, а в плане того, что люди эмоционально голосуют, могут проголосовать за федерального политика.
И вообще за человека известного.
Вообще...
Спортсмена, бизнесмена, ну, дальше можно продолжить.
Да, да. Вот, которые фактически, они понимают это, работать у них не будет. Но, тем не менее, все равно приятно. Человек из телевизора, я его видел, я его трогал, я за него голосовал.
Приятно, и он может пролоббировать наши интересы. Добиться более эффективно, чем наш какой-то там Вася Тюткин, на дорог или там того, или там всего. Вот и все. Простой расчет.
Окей. Теперь...
Точнее, эмоции плюс простой расчет.
Ну да, я думаю, что больше эмоций.
Да.
Окей. Скажите мне, пожалуйста, интересная фраза прозвучала, что Матвиенко не победила бы на губернаторских выборах в Питере. Вы имеете в виду на тех выборах, которые у нас проводятся и так, как они проводятся, или на свободных, демократических?
У нас губернаторы вообще-то наделяются полномочиями. И порядок
это... Ну, будет, если выборы.
Да, и порядок это, судя по всему, меняться не будет в обозримом будущем. Я имею в виду, что если бы были выборы, классическая избирательная кампания, она на них, скорее всего, не победила бы. У нее невысокий уровень поддержки.
А почему? Два варианта. Это лично ее проблемы. Второй вариант, потому что она представляет «Единую Россию». Третий вариант, потому что никогда не голосуют за действующего, а всегда ждут чего-то хорошего от нового.
Я думаю, что сочетание двух факторов. Первое, лично она крайне непопулярна. И сосули, и много чего еще, так сказать, было у нее в бэкграунде. И неэффективно работающая, так сказать, мэрия, и любовь, точнее, руководство города, администрация, ибо любовь к показухе, много чего, так сказать, было. Ну и, конечно, «Единая Россия» там не популярна. Но «Единая Россия», она там не популярна вследствие непопулярности Матвиенко. То есть, если в Москве, допустим, Лужков вытягивал «Единую Россию», то в Петербурге Матвиенко ее топил.
Слушайте, ну Собянин, который действительно реально уже успел проложить хорошие дороги, ну не проложить, а перекрыть асфальт по Москве, так что я как автомобилист замечаю, что реально хороший стал асфальт, этим как бы «Единую Россию» поднял. А выложив плитку, которая очень непопулярна, тротуарную, и «Единую Россию» опустил. Значит, получается, что популярность политической партии, партии власти, зависит всего лишь навсего от действий одного губернатора?
Ну, безусловно. Люди же оценивают не, так сказать, программное заявление, они смотрят, совершенно справедливо, асфальт, который вы уже упомянули, плитку, там уровень общего комфорта и качества жизни, так сказать, ну, традиционные параметры благоприятности жизни, которые для всех важны. Вот. Я, кстати, не вполне разделяю ваши оптимистические оценки Собянина. Сейчас может компания ведь двумя путями пойти в Москве.
То есть?
Ну, может быть, сделана ставка на низкую явку, как, да, она, как это делалось много раз, угу, прежде.
И это к чему усиленно призывает демшизовая оппозиция?
И эта ставка, она не сыграет, потому что традиционный электорат, который поддерживает, который является основой поддержки «Единой России» в Москве, пенсионеры, бюджетники, некоторые другие консервативные, значит, группы, они поддержат, безусловно, партию. А вот вся дельта, поскольку явка-то будет на самом деле высокая, угу, вся дельта между, грубо говоря, низкой явкой и вот этими, и высокой явкой, вновь пришедшие люди, они проголосуют за оппозицию. Вот есть такой сценарий. Да? Если сделать
ставку... А за оппозицию за какую?
Ну, за парламентскую.
На какую?
КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Яблоко» будет участвовать.
За «Справедливую Россию» кто-то будет голосовать сегодня? После того,
в Москве?
Да, после той эквилибристики, которую Миронов проявил, начиная с мая месяца.
Я скорее думаю, что здесь достаточно большие шансы у КПРФ и «Яблоко» в Москве. Большие шансы. Так вот, это один возможный сценарий. Второй сценарий...
Подождите, прошу не возвращаться к этому. А насчет «Правого дела» в Москве, вот в этой ситуации, как вы думаете?
Я думаю, что у «Правого дела» в Москве будут неплохие результаты. В отличие от России, она может даже 7-процентный барьер преодолеть.
Услышал. Так, второй сценарий?
А второй сценарий, если власть все-таки осознает, что есть, что будет большая явка высокая, а не низкая, и будет работать... целевым образом с разными аудиториями, чего сейчас не происходит. Сейчас осуществляются городские программы мощные, там, от перекладки, так сказать, асфальта на плитку тротуаров, да, укладки тротуарной плитки до там, интегральных вещей, типа там, детских площадок или там, подъездов и так далее. Это такая консервативная работа, и она принесет успех. Но весь, ну, как бы, всего электората это не вычерпает.
Ну, прежде чем перейти к следующему вопросу, я хотел вот что вам сказать, просто заметить в скобках, что меня вообще немножко удивляет ситуация с Матвиенко в Питере, потому что я много вице-премьеров уже повидал на своем веку, со многими работал. А Матвиенко, я не буду называть среди действующих фамилии, но из бывших вице-премьеров, с моей точки зрения, наилучший, просто наилучший. А очень эффективный, очень сердечный, непоказушный. Вот вы просто сказали слово «показуха».
И, ну, а как можно оценивать прекрасное состояние центральных районов и туристических мест?
Я с вами не спорю. Я доверяю вам, вы доверите мне. Тогда у нас получится вывод, что хороший вице-премьер не значит хороший губернатор.
Конечно, это совсем разная работа.
Вот, потому что...
Я, кстати, тоже считаю, что на посту вице-премьера по социальной политике она демонстрировала очень неплохие результаты. Она удержала. В какой период она занималась?
Мало того,
да.
Я просто помню, как она реально решала вопросы, вот реально, вот, что называется, и женским сердцем, и государственным умом одновременно решала конкретные вопросы. Просто я это помню, меня это тогда вначале не удивляло, я только пришел на работу, и я думал, что это норма. А потом я понял, что, так сказать, далеко не каждый пример... вице-премьер так решает.
Поэтому... Тут разная работа. Губернатор из нее хороший, по моим представлениям, не получился.
Ну, окей, ладно. А кто вообще поддерживает «Единую Россию» сегодня? Как вам кажется, ну, вот на больших выборах кто ее поддержит? Какая группа населения?
Ну, я думаю, прежде всего, конечно, ставка будет делаться на консервативные группы, от пенсионеров до бюджетников и таких людей, конформистски настроенных по отношению к власти. И они, конечно, «Единую Россию» поддержат. Но если на этом, так сказать, заканчивать историю, да, то результат может быть менее благоприятным, чем многие ожидают. Нужно работать и с протестными группами, и, так сказать, с городским электоратом, даже жестко настроенным по отношению к власти. Тогда «Единую Россию» ждет больше успех, чем там какой-то среднеарифметический.
А среднеарифметический – это сколько?
Ну, если текущий уровень даже поддержки партии там между 40-50%, то чуть больше 50% – это такой результат, который можно получить.
Ну, мне называли другие цифры ваши коллеги, что у текущего уровня поддержки 30-35%, а 45-50% получается за счет нераспределенных мандатов.
Нет-нет. Текущий уровень поддержки между 40-50%, это совершенно точно. Вот. И путем электоральной мобилизации, которую все партии проводят перед выборами, «Единая Россия» получила бы, скажем, 52. Но для того и предпринимаются такие инициативы, как там «Народный фронт», и там дополнительная игра идет, ибо и работа с разными электоральными группами, в том числе протестными, чтобы этот результат увеличить до, скажем, 58-60. Это был бы благоприятный сценарий.
Понятно. Давайте сейчас «Единую Россию» на некоторое время оставим в стороне. А вот вы просто несколько раз произнесли фразу «протестный электорат». А поскольку я какое-то время был вовлечен в политику, у меня был свой взгляд, свой расчет применительно КПРФ. Сколько из голосующих за КПРФ голосуют по идеологическим соображениям, а сколько из протестных соображений только вот как бы за, ну, как бы за основных оппонентов «Единой России»?
Ну, во-первых, протест бывает разный. Угу. Есть протест – это просто публичная форма ситуативного недовольства. Снимите основания для этого протеста, и он будет ликвидирован. И мы сейчас, кстати, это наблюдаем. Протестные настроения очень сильно ослабили в обществе по сравнению с весной, например. Там, я не знаю, дайте возможность автомобилистам ездить с правым рулем, и огромная зона протеста сразу уйдет. Да? Ну, как пример. Но есть протест, так сказать, постоянный. Люди, которые, допустим, живут в малых городах, не видят перспектив, у них, так сказать, этот протест накапливается, они становятся частью ядра, скажем, электората КПРФ, людей, которые по идеологическим соображениям, по соображениям постоянного и жесткого недовольства власти голосуют за эту партию. Я думаю, что, ну, это, в общем, большинство моих коллег разделяют эту точку зрения, что у КПРФ очень мощное ядро, большое, там порядка больше 10% электората, и низкие, относительно низкие возможности электоральной мобилизации. То есть все, кто является их сторонниками, они всегда за них голосуют.
Интересно. А вот я понял.
Дельта, да, к сожалению...
А вот давайте я переформулирую немножко вопрос. Вот из 100% голосующих за КПРФ, из 100% голосующих, да, за КПРФ, сколько процентов голосуют за КПРФ, потому что они верят в Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, а сколько голосуют за КПРФ, потому что они не хотят голосовать за «Единую Россию» и там ненавидят действующую власть? Вот из этих 100%, как вы их распределите?
Я думаю, что тут не недовольство действующей власти, нужно говорить, а прежде всего, а недовольство существующим положением, их бедностью. Я думаю, что идеологического электората в партии, ну, 20%, не больше. Ну, какие Маркса, какие Энгельса?
Нет, мне просто было
интересно. Нет, марксизм – это сильная идеология, на самом деле, сильное, так сказать, научное течение, но нет, идеологические соображения очень немногих там волнуют, да и в руководстве партии там полно и державников, и националистов, и кого угодно. И сам Геннадий Андреевич, его взгляды по существу – это мешанина, очень такая странноватая.
Скажем, мозаика.
Мозаика. Для подлинного марксиста, для ортодоксального, это странно то, что он транслирует. Но он транслирует то, что хотят люди слышать, то, что хотят слышать те люди, которые его поддерживают. Так что...
Нет, с Геннадием Андреевичем вообще у меня большие проблемы. Когда он бывает у меня в передаче, он был не один раз, и вот сидит на вашем месте, я с ним разговариваю, он абсолютно адекватные вещи, с моей точки зрения, говорит. Очень убедительно говорит то, что меня убеждает, да? И совершенно разумный человек. Когда я смотрю по телевизору его выступление на большой площади, с моей точки зрения, ну, полная чушь.
Слушайте, ну, это же закон вот, же.
Нет, нет,
ну,
секунду.
И Зюганов, и Жириновский – это просто серьезные аналитические мыслящие люди.
Я хочу, да. Это в порядке комплимента им обоим.
Ну, конечно,
как раз сказать, что умение подстроиться под собеседника и понравиться собеседнику, наверное, это один из ключевых...
Это основа политики.
Вот ключевых моментов политики, да.
Ну, конечно, конечно.
Хорошо. Ладно. Давайте, кстати, вы упомянули Народный фронт. А вот Народный фронт – это такая тоталитарная структура, призванная захомутать все значимые общественные структуры во имя интересов Единой России. Или нечто иное? Если нечто иное, то что тогда?
Знаете, нет, я не думаю, что это структура тоталитарная. Вот те... там два, больше уже двух месяцев, сколько он существует, мы убеждаемся, что это не так. Да, действительно, туда вступали, так сказать, трудовые коллективы, были там всякие скандалы.
Но даже Путин это вовремя прекратил, кстати говоря, лично.
Да. И много было с этим связано всяких проблем, но дело-то не в этом. Дело в том, что это такой, на самом деле, широкий бредень, с помощью которого Единая Россия подгребает...
Бредень – это от какого слова? От какого корня? Бред?
Нет, от образа большой такой...
Сети,
да.
То есть,
это вообще сети.
Сетью ловят электорат.
Это вообще сети. Агитационные сети вообще всем важны и всем нужны. И Общероссийский народный фронт – это такая глобальная сеть, с помощью которой и крупные рыбы типа Федерации независимых профсоюзов, и мелкая рыбешка типа там, какой-нибудь ассоциации убитой дороги – все это притягивается к Единой России. Это, кстати, ну, просто риторика такая фронтовая, она привычна, стилистически, может быть, приятна людям, а вообще это практика, которую там та же Республиканская партия, например, использует. У них ведь есть Республиканский союз женщин, союз предпринимателей, ну, я там, так сказать, недословно их название использую, союз предпринимателей, союз молодых там республиканцев. Ряд других ассоциаций. И все они, кстати, делегируют, ну, участвуют в праймерис и делегируют кандидатов в список партии.
Вот по поводу Народного фронта у меня, честно говоря, у самого, как вы сказали, мешанина или мозаика в голове, да?
Значит, а он и сам мешанину собой представляет. Да. Это такая аморфная структура. Нет, достаточно.
Кто-то говорит, что Народный фронт – это предвыборный союз, что, по-моему, незаконно. Кто-то говорит, что Народный фронт – это площадка для дискуссий. Кто-то говорит, что Народный фронт – это источник свежих сил для омоложения партии. Кто-то говорит, что Народный фронт – это вообще атмосфера. Атмосфера в обществе. Меня удивило что? Когда... ну, две вещи. Одна, что в Народный фронт до сих пор, кроме Рошаля и Александра Лебедева, не вступила ни одна яркая фигура.
Ну, я публичная. С вами не соглашусь.
Ну, вы мне тогда их назовете.
Да ради бога.
Давайте.
Ну, Марат Сафин, Максакова, Лысаков, глава движения автомобилистов. Там молодые ребята есть из «Молодой гвардии», есть там из «Акула».
Из «Молодой гвардии» – это, конечно, оригинально, да.
Но это же независимая организация.
Ну, конечно, да.
Нет, ну, понятно, что этот пример, может быть, в вашей логике он недостаточно. Есть «Акор», ассоциация крестьянских этих хозяйств и кооперативов России.
Вы смотрите, вы сами начали меня называть организации. Максакова, да. Сафин, извините, нет. Лысаков, извините, нет. Я не принимаю. Это не яркие публичные фигуры. Но, с одной стороны, мало. С другой стороны, никак не ожидал увидеть Александра Лебедева. И тут же позвал его к себе в эфир. И он мне...
Пирогозин еще будет, вот посмотрите.
Ну, это ожидаемо. Будет, это ожидаемо. А вот Лебедев для меня был совершенно неожидаемо. Ну, понимаете, как бы основной спонсор «Новой газеты». И вдруг Народный фронт. И я у Саши спросил, Саша, чего это ты полез тут так, как бы, да? И у меня в эфире очень, кстати, для радиослушателей, кто-то, если хочет, посмотрите, на сайте «Эхо Москвы» этот эфир есть. Там Александр Лебедев очень подробно и, по-моему, убедительно говорил о том, что для него это еще одна возможность вести диалог с властью и что-то менять в России. Вот с этой точки зрения я Народный фронт принимаю двумя руками. С точки зрения бредня, сети, предвыборной, так сказать, ассоциации, там, конгломерата, черта дьявола, это все разные названия тоталитарной структура.
Нет, в ней нет ничего тоталитарного. И, кстати, у нее нет ведь даже юридического лица, между прочим. И как может тоталитарная структура быть без юрлица и без, кстати, тотальной этой самой... Вы вспомните испанскую фалангу? Или там, я не знаю, какие-то Народный фронт в ГДР? Ну, это же была смесь спецслужб и...
Дим, согласитесь.
А народ тут реально и дискуссионная когда площадка.
Когда начали вступать коллективами, вот пока Путин это с Володиным это сказать, жестко не прекратили, да, но это очень нехорошо смотрелось.
Ну, это стилистически напоминало, да.
Да, то да, самое, да. Да. Нет, сейчас, конечно, все это так, много приличнее. А Народный фронт, он после выборов останется?
Я думаю, что останется, но...
А после президентских?
Я думаю, что останется и после президентских, но мне кажется, что это все-таки инициатива, которая имеет временные границы.
Вы возглавляете, не знаю, правильно сказать, возглавляете, организовали как это, народный клуб,
клуб, да, по-моему? Да, есть.
Народный клуб, который как бы вот при Народном фронте или в связи с Народным фронтом существует. Я был у вас на первом заседании.
Да, мы благодарны.
Нет, я не к этому. Но что-то я там такой острой дискуссии-то особой не увидел.
Ну, почему? Там была жесткая дискуссия. Дискин, например, с Исаевым очень жестко бились по поводу тех законопроектов, которые предстоят в социальной области. Дискуссия была очень жесткая. Звучали критические замечания по поводу, собственно, каналов коммуникации власти и общества. Ну, конечно, этот формат далек от, так сказать, несистемной оппозиции, очень далек, но я сторонник того, чтобы там самые разные точки зрения звучали.
Окей, тогда вопрос.
Мы зовем, там, к сожалению, не приходит. Вот Сергей Обухов, дважды, у нас с ним хорошие отношения, секретарь ЦК КПРФ, дважды он, так сказать, хорошо относится, но почему-то вот не доходит.
Обухов,
например, да?
Обухов не доходит. Да. А вот у меня к вам другой вопрос. Вот народная площадка такая. А почему, мы сейчас прервемся на некоторое мгновение, а вы пока подумайте, что ответить. А почему там не приходят, там, условно говоря, министры, вице-премьеры, губернаторы, чтобы вот так вот на такой дискуссионной площадке объяснить свою позицию, свои планы рассказать? Почему мы с ними общаемся только через телевизионный ящик? Подумайте, в эфире программа «Дуралекс», в гостях у меня Дмитрий Орлов, а через несколько мгновений мы увидимся. Еще раз добрый вечер, в эфире программа «Дуралекс», ее ведущий Михаил Борщевский, гость программы Дмитрий Орлов, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций. Ну так ответствуйте, гражданин Орлов, почему министр к вам не ходит?
Ну, мы не парламент, есть парламентские слушания, они туда обязаны ходить по закону, может, со временем и к нам придут. Но вообще мы прежде всего, так сказать, стремимся выяснить мнение ярких лиц каких-то, ну, экспертного и политологического сообщества. У нас
для
другая
этого,
задача.
Для этого не надо было создавать ни Народный фронт, ни Народный клуб, никто экспертам не мешал общаться все это время.
Это где же? Какие сейчас площадки есть, которые...
Ну, вспомните эти великие, великолепные клубы «Единой России», где каждый рассказывал друг другу о том...
Ну, они все-таки партийные, и там не очень много политологов. Это другой формат.
Только политологи отдельно могут создать какую-то свою ассоциацию политологов и собираться.
Ну, вот народный клуб. Прежде всего, политологический
народный
экспертная
клуб структура. В рамках Народного фронта. А вы сами сказали, что Народного фронта...
Нет, никакой организационной связи не существует. И, собственно, какая организационная связь, если он не зарегистрирован, Народный фронт?
Ну, ладно. Хорошо.
Просто экспертная площадка. Вот и все.
Хорошо.
Не больше, но и не меньше.
Сегодня у всех на устах праймерис. Причем в нескольких контекстах. Праймерис, как новелла в законодательстве, предложение Путина, вернее так, предложение Путина подумать парламенту на эту тему. Праймерис, как способ обновления Единой России, в частности. Праймерис, как фикция или реальное событие нашей жизни. Ну и, скажем так, праймерис, или как у нас сейчас настаиваем, предварительные выборы с точки зрения, так сказать, нашего приближения к мировому стандарту. Вот в этих четырех ипостасях прокомментируйте, пожалуйста, праймерис.
Ну, прежде всего, конечно, это обновление. Мы, может быть, и не выявляем каких-то сверхярких, да, сверхновых звезд, вот, но обновление реально идет, и там цифры есть.
Главное, чтобы мы черных карликов не нашли.
Цифры есть определенные, которые характеризуют этот процесс. И сеть «Единая Россия» параллельно создала, потому что 220 тысяч выборщиков только было. А что такое выборщик? Это человек, который уже находится в системе, который будет так сказать, за нее всеми силами, будет за нее агитировать. Вот. Ну и, конечно, по поводу приближения к мировому опыту, тут трудно с чем-либо спорить, потому что есть США, есть Британия, есть европейские страны. Везде предварительные выборы – важная часть избирательного процесса.
А они там
важная.
В законодательстве закреплены?
В некоторых закреплены.
Угу, так,
но это, насколько я понял предложение Путина, он же предложил рамочные изменения. Угу. И Грызлов потом это уточнил, что речь не идет о том, что будет прописана процедура там на 15 страницах, просто там закреплена какая-то... фраза о том, что они должны какую-то, так сказать, процедуру.
Ну, да,
меня,
я
кстати...
Могу вот... дополнить вас как юрист в данном случае, не как ведущий, что там речь идет о том, что сама партия, естественно, определяет порядок проведения,
ну,
форму проведения, и это может быть юридически прописано только в уставе партии,
ну, конечно,
а не в законе.
Меня что и удивило, вот, позиция, например, КПРФ, Мельников, которую, так сказать, обнародовал по поводу внутренних дел, что, значит, Единая Россия, там, Путин пытается в них вмешаться. Ну, во-первых, что за вмешательство внутрь дела, тоже КПРФ как сверхдержава, да? Но, вообще-то говоря, у них же с советских еще времен достаточно, ну, не только прописано, она принятая у них, она действует, серьезная процедура. Никто же не будет говорить, что там, значит, каких-то они случайных людей туда вставляют.
Нет, Геннадий, почему Андреевич, ее... Геннадий Андреевич на днях по телевизору нам рассказал о том, что было из 1200 кандидатов, каждый был обсужден на партийных собраниях.
Нет, у них есть эта процедура, так почему ее не формализовать? Вот этот на самом деле...
Нет, потому что... А я объясню, почему.
Почему?
Потому что праймерис – это голосование.
Ну.
А обсуждение на партсобрании... Забыли, что такое? Напомню.
Нет, на самом деле им Путин бросил вызов. Он сказал, играйте в открытую. Мы играем в открытую. Как там ни говори, а процедура была открытая, прозрачная в значительной степени. А те проблемы, которые были, они подвергнуты жесткой критике. Вы сами об этом сказали. Вот. А, значит, он сказал, играйте, давайте все будем играть по этим правилам. Они бы, логичный ответ был бы, да? Да, мы будем все в открытую, там, замечательно. Ну, потому что такой пас, глупо его, так сказать, на него давать негативно. И
нет.
Вдруг они говорят, не надо вмешиваться в наши внутренние дела. А знаете, какой будет следующий шаг? Он неизбежно будет. Люди спросят, а как попали эти кандидаты в эти самые списки? Покажите нам, что за собрание. Мы их не видели, эти собрания. И придется по второму разу. Зачем? Это непонятно. Мне, например.
Вообще, я
с пиаровской точки зрения это очень слабый был ответ.
Я стараюсь избегать, скажем так, комплиментов в адрес власти. По крайней мере, в рамках «Эхо Москвы» это считается практически неприличным. Но когда Путин предложил это не в виде закона, а в виде идеи, да, ну, это было как-то...
Нет, но следствием является изменение.
Я говорю о своей реакции. У меня была реакция, знаете, поставил в положение Цугцванга. Любой ход оппонентов будет для них губителен. Принять предложение Путина, показать тем самым, что хорошие идеи исходят от Путина. Не принять, надо аргументировать. Более демократичные вещи, чем праймерис, пока еще не придумано. Значит, а не принятие этого, значит, показать, что мы как бы не за демократичный способ избрания...
Ну, сформирование списков.
Сформирование списков, да. Вот, поэтому это был такой ход безошибочный со стороны Путина, конечно, вот, политологически,
политтехнологически, да, классический
очень,
ход
очень
такой,
точно.
Да.
Но, знаете, объясните вот... мне другую штуку, стоп,
да.
Извините, другую штуку. Я, как юрист, жутко не люблю, когда принимаются законы, которые потом не соблюдаются и игнорируются. Потому что мне кажется, что ничто больше не развращает общество, чем возможность безнаказанно не соблюдать закон. Ну, я очень часто привожу пример с мобильным телефоном за рулем. Запрещено, да, и все разговаривают.
Ну, да.
Отсюда следует нарушение других пунктов правил дорожного движения. Так вот, помните, парочку-троечку лет назад был принят закон, обязывающий проводить обновление руководства партии.
Да,
инициатива
закон
Медведева.
Такой, да, да, да. Он стал встречаться с лидерами партии,
да.
Двойками демонстративно.
Да, да, да. Да. Вы не подскажете мне, в какой партии сменились лидеры после этого? Или руководство?
Ну, там многие просто изменили название статусов своих. Там, из председателя там, какого-нибудь генерального совета стали председателем обычного совета.
Вот. Дим, вы понимаете, что это? Да, это вот
это тот, косметика.
Тот
да.
Самый случай, когда закон не соблюдается, или соблюдается, знаете, как помните у Ленина, формально все правильно, а по существу издевательство.
Вы знаете, я думаю, что вот если такая норма будет закреплена, даже в общем виде, как минимум появление бизнесменов в верхней части списка придется организациям объяснять. Потому что сами активисты этих организаций, а в КПРФ, например, очень жесткие активисты, и там большая сеть, они зададут вопрос, как бизнесмен Тюткин появился в верхней части списка?
Никак, а почем?
Ну, это другой вопрос. Да. Значит, поэтому уже придется этому бизнесмену идти в первичную организацию и что-то такое там объяснять. Это я к тому, что политика станет публичной и придет в список уже только такой бизнесмен, который сможет эту организацию убедить.
Мне бы ваш оптимизм. Знаете почему? Я недавно в особом мнении сказал о том, правда, меня тут же заклевали, так сказать, в комментариях, что Путин и Медведев реально пытаются обновить политическую жизнь страны. Конечно. Естественно, что не только они двое, наверняка там же там и Сурков, и Дворкович, и Шувалов, и еще ряд фамилий могу назвать, то есть тех людей, которые как бы, ну, вот, причастны к принятию подобного рода решений, выработки рекомендаций. Володин, естественно, там же. А что происходит? А вспомните, пожалуйста, как Путин год назад сказал о том, что он считает правильным, чтобы все члены «Единой России» декларировали свои доходы. Помните?
Не члены «Единой России», а чиновников.
Члены «Единой России».
Все члены.
Конечно. Чиновники – это закон. Это закон. И вот когда этот закон вышел, по-моему, это было весной или, может быть, осенью прошлого года, на партийной конференции Путин сказал, что с его точки зрения члены «Единой России» должны показать пример и продекларировать свои доходы. Ну, лидер партии говорит, премьер, да, один из возможных кандидатов в президенты. И его собственная партия спокойненько дело игнорирует.
Слушайте, ну 2 миллиона человек, за каждым не пойдешь. В партии 2 миллиона, если об этом речь идет.
Нет, я не говорю о том, кто будет за ними ходить. Руководитель парторганизации местной будет проверять, сдали его члены или не сдали.
И какие у него санкции возможные, что он может...
У него нарушение партийного устава, там, например, исключение из партии, не исключение из партии. Мы не об этом говорим. Мы просто говорим о том, что любые самые, ну, скажем так, невинные попытки, самые безболезненные попытки оживить политическую жизнь в стране, исходящие сверху, да, не встречают поддержки снизу.
Ну, это традиционно. Общество довольно инертно, на самом деле. Считается, что оно пришло в движение. Пришло в движение там, от 2 до 5% городских слоев. Причем движение это кухонное. Они до избирательных участков-то не дойдут.
Да.
Вот. А основная часть общества, она, конечно, инертная. Она заинтересована в росте доходов, и в спокойном росте доходов, и в спокойном росте потребления. И всё.
А у меня, к сожалению...
Если грубо так.
У меня немножко еще грубее, еще проще объяснение. В силу культурных, религиозных, я не знаю, исторических привычек нашего населения, нам важно, кто у нас будет царь-батюшка. А вот бояре, они, во-первых, всегда будут плохими,
ну, да.
А во-вторых, совершенно не важно, кто они, бояре. А вот царь-батюшка – это важно.
Как у классика. Есть только первый, а за ним последний. А?
Да. Вот, поэтому никого реально партийная жизнь не волнует. А вот кто будет президентом России – это интересно. И от этого все зависит.
Вы знаете, я с вами не соглашусь по поводу того, что партийная жизнь не волнует. Актив тех, кто участвует в праймерис, и тех, кто хотят реально попасть в списки, это будет волновать.
Сколько их?
Это сотни тысяч людей, если
да
все
ладно.
Партии...
Да сотни?
Выборщиков вот сейчас было в праймерис 220 тысяч человек.
Ну, это выборщики, это понятно.
Все равно они участвуют активно в процессе. Раз они участвуют в процессе, они хотят, чтобы процедура была прозрачной. Если от всех партий, значит, их будет 500 000. Ну, должно быть, должно быть.
Да, хорошо, ладно. Скажите мне, пожалуйста, вот нынешнее состояние политической системы, с учетом того ядовитого пессимизма, который я из себя выдавливаю, как вы думаете, у политической системы, действующей, существующей политической системы России, будущее есть?
Ну, я отвечу «да», как оптимист.
Да, да, мы роли распределили.
Да, но, безусловно, при очень многих «но» и при очень многих «если». Если, так сказать, население будет все-таки, хотя бы часть его, активной части, будет не все равно, если будут развиваться нормальные демократические институты, если их не разрушат.
Это... Кто их будет развивать? Сверху или снизу?
Я думаю, что власть и активная часть населения, ну, скажем, вот активисты всех политических партий, например, это активная часть населения, что ни говори. Там мы можем говорить о том, что там они смотрят, допустим, там активисты КПРФ в прошлое, но они активные. Вот. Люди, которым не все равно, люди, которые там, стремятся к изменениям, я не знаю, в потребительских вопросах, коммуналистских, те же там, я не знаю, автомобилисты, дольщики, люди, которым не все равно.
Согласен.
Да.
Вопрос: сколько лет?
Сколько лет...
Чтобы эта активная часть, ну, пускай стала не доминирующей, но, по крайней мере, стала, скажем так, достаточно раздражающей все остальное общество, чтобы оно тоже зашевелилось.
Ну, это должен, средний класс должен стать большей частью населения, а внутри этого среднего класса должна выделиться эта активная, так сказать, часть, которая, собственно, будет предопределять...
Сколько лет?
Ну, я думаю, что к концу 20-х годов, начало 30-х, если не будет кризисов масштабных, если они будут только циклические...
То еще лет 10?
Еще лет 20.
Еще лет 20, да.
Да.
Нет, у меня все время ассоциация с библейской историей про еврейский народ, который был, когда был выведен из рабства, Моисей его 40 лет водил по пустыне.
И привел же.
И мало того, что привел тогда, когда умер последний раб. А поскольку он сам был рабом, то он не вошел в землю обетованную, как вы помните, да? Так вот я отчитываю 40 лет от 90-го года.
Так и есть. Да-да-да. Примерно так и должно быть. Ну, при условии, что это все, так сказать, не рухнет, потому что в 93-м году созданы были определенные институты демократические, они развиваются, плохо ли, хорошо ли, так сказать, с откатами там, к авторитарным каким-то тенденциям.
У нас без откатов не бывает. А, вы про другие откаты. Да-да, вы про другие откаты, извините.
Да-да-да-да. У нас семантика очень мощная. Ну, вот они, да, 40 лет, наверное.
Я немножко иначе сформулирую свое отношение. У меня в этой передаче двойная функция. Я вопросы задаю и, так сказать, от себя что-то говорю.
И судья, вот. И палач.
Да-да-да. Ну, почему? Ну, я адвокат и судья. Ну, зачем? Так вот, смотрите. Мне кажется, что должно вырасти новое поколение, которое будет понимать, что на халяву ничего не бывает. На халяву не бывает образования, медицины. На халяву не бывает независимого суда, демократии, свободы, свободы слова.
И качество жизни, кстати.
Качество жизни.
Вот это один из серьезных моментов в
риторике власти. А как советская власть приучила, что на халяву все.
Нет, вы не правы. Нет, тогда нет. Нужно было работать. Правда, производительность труда
падала. Я старше вас. Я тогда жил. Значит, зарплату платили.
Финал-то я помню.
Зарплату платили не за то, что ты работаешь, а за то, что ты ходишь на работу. Поэтому зарплата была халявой. Да, многие трудились. Реально многие. Я вкалывал, дай бог, как на трех работах бегал, потому что хотел хоть что-то заработать и так далее. Но, в принципе, зарплату платили за то, что ты приходишь на работу. Пенсия была достаточная для того, чтобы можно было...
Я соглашусь. С 55-го где-то, грубо, по началу 70-х годов, эти 15 лет, это была довольно эффективная система.
Ну, я начал работать, я вам скажу, у меня трудовой стаж с 1 сентября 73-го года.
Ну, да, это, конечно.
Вот, уже... И дальше больше было. Так вот. А вот сегодня жизнь объективно уже такая, что на халяву ты ничего не получаешь. В принципе, ничего. Но скука по халяве осталась. Причем я беру сейчас бытовую халяву. Тем более это верно для политической жизни. Вот люди хотят, чтобы им царь-батюшка дал независимый хороший суд. Люди хотят, чтобы была свобода слова вот в том виде, в каком они себе это представляют. Но они не готовы ничего для этого делать.
Абсолютно. Вы абсолютно правы. Делать призывает власть. И власть, конечно, предпринимает очень жесткие, серьезные усилия в самых разных направлениях, вот там суда и до изменения структуры экономики. А внизу, так сказать, население, очень небольшая его часть поддерживает эти усилия власти. Конечно, конечно. И, кстати, власть у нас не унылая, там, как часто пытаются представить, унылая расхитительница там, госсредств.
Да, это вообще...
Или там от качества. Вы знаете, если не было бы у власти целей каких-то, и если бы она их не достигала, не было бы 10 лет такого уровня поддержки. Не было бы. Это очень наивная точка зрения, что там кто-то на фальсификациях или на пропаганде. Нельзя на пропаганде 10 лет держаться, если реальных изменений не происходит. Нельзя.
Пропаганда не бывает на ровном месте, на самом деле. Это хорошо очень знал агитпроп СК КПСС.
Да.
Блестящая пропагандистская машина была, на самом деле. Но она же всегда использовала реальные факты для того, чтобы вокруг них накрутить.
Ну, не говоря уже о том, что рост благосостояния был фактом. Он был
такое,
плавным, но он был. Да.
Вы в этом вопросе наверняка образованы намного больше, чем я. А правильно ли будет такая вот парадоксальная фраза, что во всем мире, ну, как бы вот история такова, что население отвоевывало у власти свои права. А у нас получается сейчас, последние 10 лет, что власть навязывает населению дополнительные права, которые население не готово принять.
Власть, население отвоевывало у власти права и в нашей стране вплоть до конца 17 века.
Последние 10 лет. Я сказал,
нет, ну подожди, да, я да, все-таки, да, да. Да. И Петровские реформы это дело жестко очень прекратили. У нас была неплохая сословная система, у нас была система земских соборов, у нас вообще была система, в которой там, значит, даже государственные кабаки, они очень аккуратно содержались с помощью, значит, системы целовальников. Но это не важно. Важно то, что там было до середины 17 века, было и местное самоуправление нормальное, и бюджетный контроль даже, между прочим, был. Вот. А потом это все было построено в это жестко прокрустово ложе, плюс крайне негативная, уравнительная и при этом тяжкая налоговая система, подушная эта подать, которая загубила там все, что можно было загубить. Вот. Так что корни были, так сказать, и они остались. Но, безусловно, объем свобод, которыми граждане сегодня располагают, он велик. Нужно ими просто, так сказать, пользоваться. И если, допустим, есть конкретные там вызовы, ну, дорого стоит, там, я не знаю, коммунальные какие-то платежи, дорогие, неадекватно дорогие, это неадекватно высокие. Там, я не знаю, местные какие-то монополисты, ну, за горло просто взяли жителей маленького городка. Ну, сидеть, что называется, на жопе ровно, и голосовать за КПРФ после этого, это дело-то невеликое. А великое дело организоваться и добиться, так сказать, изменения этой системы. Возможности, конечно, для этого существуют. То, что возможностями мало кто пользуется, это тоже факт.
Вот я об этом. Вы сейчас упомянули Петра. Давно хотел спросить историка или человека, связанного с историей.
Да,
вы сейчас своим ответом
я
показали, что вы историк.
Да, да, да. Да.
Вопрос задам некорректный, но очень хочется. Кто для истории России более губителен, Сталин или Петр?
Даже затрудняюсь. Мне кажется, они оба очень опасную роль сыграли. Они взнуздывали историю. Понимаете, они... Вот эта вот замечательная фраза «клячу историю загоним» Маяковского, левое, 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 это характерно и для того, и для другого. Я думаю, что в нашей истории были намного более достойные деятели, которые при этом далеко не так часто упоминаются. Кстати, парадокс нашего исторического, так сказать, сознания. Вот тираны, они как-то... Был Алексей Михайлович, отец Петра. Была Екатерина II, которая говорила, в 18 веке говорила, лучший род людей есть средний. Никто из монархов того времени так не говорил. Был, значит, Александр III, при котором, который был, конечно, жестковатым человеком, но розблагосостояние ставил на первое место. Но люди помнят почему-то не их. Они помнят тех, кто через колено...
Ивана Грозного, Петра
Сталина. И Сталина. При Петре I, я, поскольку историк экономики, да, по так сказать, образованию, при Петре I уровень жизни упал настолько, что восстановился он только в середине правления Екатерины II, то есть в 70-х годах 18 века. Вот. Наум Коржа...
Тогда мирового кризиса не было?
Кризиса не было. Он просто...
Я пошутил.
Флот надо было строить, мануфактуры создавать. Ну, много у него было проектов. Перестраивать, так сказать, государственное...
Санкт-Петербург заложить.
Да. Здание коллегии построить. Здание коллегии обветшало. Флот тоже. А население было, так сказать, вполне конкретно, так сказать, ограблено. Или Грозный, про который говорит, он один заслонил собой целый век.
А вы не напомните нашим радиослушателям, сколько людей погибло во времена Ивана Грозного от опричнины?
Немного, по нынешним меркам. Некоторые говорят, историки, что погибло там порядка 20 тысяч человек.
Я слышал 2 тысячи.
Кто-то говорят, нет, конечно, не 2, только во время погрома в Новгороде погибло там больше 7 тысяч. Вот. Кто-то говорит 20, кто-то говорит больше 50, но тогда все население страны составляло 7 миллионов человек, а потом тогда же не было средств массового уничтожения, людей массового поражения, не было автоматического оружия, даже одно убийство это, в общем, потом в России...
Я слышал, что в Нижнем Новгороде, например, во время погрома в Нижнем
Новгороде,
потому что не мир, в Новгороде, по-моему, могу путать, я не очень сильно в истории, там уже в прорубях топили всех евреев. Там, которого был массовый способ.
Это фантазия. Их, во-первых, там было немного, как по моим представлениям. Но Новгород, конечно, был таким цветущим городом и мультикультурным, как мы бы сказали.
Торговым городом, да.
Торговым,
нет,
да.
Я слышал, что это как будто как исторический факт. Я цифру не назову, конечно.
Ну, евреи никогда не были для Грозного такой мишенью. Для него мишенью была реально, так сказать, аристократия, причем аристократия, связанная с собственной, с независимой, относительно независимой земельной собственностью. он их мешал, перемешивал там, и так далее. Это известная, так сказать, смена родового строя, как этой системы землевладения, как наши, значит, авторы это объясняют. Сергей Федорович Платонов был такой историк. Он говорил, вот он пытался, значит, достичь каких-то, значит, вершин. Нет, ну реально он...
Тоже, в общем, насиловал развитие, естественное развитие общества.
Ну, конечно, конечно.
Как и Петр, как и Сталин.
Ну, и надо сказать, что ведь в первой половине управления он достаточно был органичный деятель. А вот когда он потребовал на свою опричнину, значит, 100 тысяч рублей на свой подъем, да, когда эти, так сказать, деньги он стал просто транжирить, когда полилась кровь. Ведь когда нет автоматического оружия... Для России вообще это последние, там, я не знаю, лет 50-60 со сталинских времен, точнее, со времен гражданской войны, к человеческой жизни у нас относятся так наплевательски. На самом деле, за весь 19 век было 11 казней, между прочим.
Не знал этого.
Да, вот эти террористические, то есть не террористические, а как кровавые режимы российских императоров. 11 казней. Каторга была жестокой, там все. Но вообще казнили только 5 декабристов и народовольцев, которые убили, значит, Александра II. Вот и все. Этот тиранический режим был весьма некровожаден.
Да, я с огромным удовольствием продолжил бы с вами разговор про историю, потому что тут вы рассказываете мне много того, что я не знал и не слышал, но формат передачи требует меня вернуться в наши реалии. У меня к вам два вопроса, не связанные с предыдущими разговорами. Значит, первый вопрос традиционный для нашей передачи. Никто не вправе от него отказываться, отвечать на него, не вправе отказываться. А представьте себе, что на 30 минут вы стали президентом Российской Федерации. 3 указа, которые вы подпишете. У вас 30 минут на президентство. На президентство. Дальше вы ни за что не отвечаете.
На президентство?
Да. 3 указа.
Первый про землю. Я думаю, что отдал бы значительную часть, ну, дал бы возможность получать ее, так сказать, просто получать, как в свое время Гамстеды в Соединенных Штатах, да, свободно. Второй, про ограничение тарифов естественных монополий. И третий, какой-нибудь мощный, это надо, конечно, продумать в деталях, про полномочия финансовые, фискальные и вообще про полномочия местного самоуправления.
Угу. Почвенник такой, от земли.
Я сторонник того, что наверху, понимаешь, грех, концентрация, может быть, излишняя финансовых ресурсов и на самом деле непонимание ситуации. Потому что никто в центре никогда...
Да. На самом деле, я с вами не спорю, это тот редкий случай, когда я визирую все 3 указа, так сказать...
Завизируете?
Да, все 3 указа завизирую. И еще один вопрос. Мне интересна ваша реакция. Вот у меня есть такая идея, что было бы не грех изменить наше законодательство таким образом, чтобы чиновник, принимающий решение по обращению гражданина, в случае, если он отказал гражданину, а потом гражданин обратился в суд и выиграл дело в суде, чтобы суд был обязан в автоматическом режиме взыскивать с чиновника штраф.
А если это экстремальные какие-то деньги?
Нет.
А, штраф установлен по
да,
закону.
Пускай там 3000 рублей. При наличии 3 случаев, 5 случаев в течение года, когда решение чиновника опровергнуто решением суда, чиновник автоматически снимается с должности. Как вы думаете, это улучшило бы атмосферу взаимоотношений населения и чиновничества?
Однозначно улучшило бы. Однозначно.
Вы бы такой указ завизировали?
Ну, вот по поводу автоматизма мне это кажется не вполне адекватно. Может быть, все-таки какая-то промежуточная стадия нужна была бы, какая-нибудь комиссия, которая рассматривает.
Не-не-не.
Ну как?
Как только комиссия, все, идея теряет смысл.
Теряет
смысл.
Ну, тогда подписываемся целиком.
В эфире была программа «Дуралекс». Сегодня в гостях у меня был Дмитрий Орлов. Мы завизировали указы друг друга. Мы выяснили новые значения слова «бредень» и «откат». Ну и вообще поговорили с известной долей оптимизма. Поговорили о нашей ситуации и о том, что наша политическая система, по мнению моего гостя, имеет перспективы, но работать предстоит много. Спасибо, Дмитрий.
Спасибо.